Глава 8. Победитель титанов. Гиганты двигались, каким бы невероятным это ни казалось. От их усилий задрожала земля, скала треснула и раскололась, и со склона горы, словно пылинки, полетели огромные валуны. Колоссальные создания напряглись, разрывая узы древней темницы, и оторвались от скалы. Из пещеры до Аримана донесся первобытный рев, полный неутолимой жажды. После долгих тысячелетий, проведенных в темноте пещеры, на свободу вырвалась энергия бессмысленного разрушения. В недрах горы взвыли яростные вихри. Напор Великого океана, стремившегося прорваться в его сознание, был настолько силен, что Ариман, прижав руки к шлему, упал на колени. Он помнил предупреждение примарха и старался выполнить его приказ. Такой мощной психической атаки не было даже во время разрушения Проспера, когда психоноины уничтожили город вместе со всем населением. Сквозь застилавшие глаза слезы Ариман видел, как рассеялись ряды Астартес. Те, кто был лишен связи с эфиром, еще сильнее пострадали от пронзительного вопля, острым кинжалом врезавшегося в мозг. Первая из величественных машин сделала шаг, и от удара невероятно тяжелой ступни, словно при землетрясении, загудела и содрогнулась поверхность. Лорд Скарсон что-то кричал своим воинам, но Ариман не мог разобрать слов. Ахтхере Судьбостроитель держался за посох, а из древка били ослепительно черные молнии. Фозисткар и Хатхор-Маат рядом с ним сдерживали натиск злобных сил, о которых предупреждал Магнус, а у Тизаара и Калофиса не было видно. Второй гигант вырвался из плена, и долина снова содрогнулась, сотни тонн камней с грохотом осыпались, мощно напомнив о физическом мире. Мимо Аримана, дробя гусеницами валуны, прокатились глыбы из красного металла. Лендрейдеры устремились навстречу титанам, потрескивая энергией активированных орудий. Боковым зрением главный библиарий уловил движение и, обернувшись, увидел, как Калофис отдает громогласные приказы своим воинам. Астартес с изображениями Алого Феникса на груди поспешно занимали позиции и готовили оружие к бою. Ариман едва не рассмеялся, что могли сделать их пушки против этих боевых машин. Он попытался подняться, но давление, испытывающее его защиту на прочность, прижимало к земле, словно предметное стекло пойманного мотылька. Упорное сопротивление силе, которое могла бы принадлежать ему, если бы он позволил, сковало его конечности и лишило подвижности все суставы. Ариман чувствовал это искушение, так похожее на соблазнительный шепот, заманивающий в бездну беспечного странника, и на блуждающие огни, когда-то давно заводившие путников в губительную трясину. Но одного осознания было недостаточно, чтобы искоренить желание поддаться сладкозвучному зову. Все, что ему надо было сделать, это впустить энергию в свое сознание, и тогда его силы возродились бы. Он смог бы остановить эти боевые машины, смог бы снова читать будущее. Последние остатки воли Аримана стремительно слабели.
«Нет, брат, держись за мой голос!»
Слова стали якорем в окружающем безумии, путеводной звездой на пути к самоконтролю. Он мысленно ухватился за них, как утопающий хватается за руку спасителя. Затем кто-то тронул его за плечо, и Ариман увидел Утизаара, склонившегося над ним, как склоняется жрец, дарующий благословение. Атенеец поднял его, так что они встали лицом друг к другу и крепко сцепили руки, словно соревнуясь в крепости мышц.
«Восстанови свой барьер, брат! Я могу защитить тебя, но только на время!»
Голос Утизаара звучал в его голове, и спокойный тон телепата стойко противостоял бушующим вихрям, едва не сокрушившим его волю. Помощь Утизаара уменьшила давивший на плечи груз, и в сознании воцарилось благословенное спокойствие.
«Вернись к началу, брат, вспомни основные принципы!»
Ариман стал повторять мантры, позволявшие неофиту контролировать энергию своего существа. Потом перешел к медитациям ревнителя, накапливающего энергию. Затем последовал контроль над процессом мышления практика и достижения невозмутимости философа. С каждой ступенью защитные барьеры, закрывавшие его разум, восстанавливались, и яростные вихри эфира отступали.
«Торопись, брат, я больше не могу тебя защищать!»
«Уже не надо!» — сказал Ариман, как только мир вокруг него обрел прежние очертания. «Я восстановил контроль!» Утизар расслабился и отпустил его руки. «Хорошо!» — выдохнул он. «Дольше я не продержался бы!» Ариман оглянулся по сторонам. Вокруг царил хаос, но Астартес готовились дать отпор гигантским военным машинам. Оба колосса уже полностью освободились, и черные щупальца на их корпусах пульсировали, словно обновленные артерии, перекачивая силу в огромные тела. Ариман быстро оценил обстановку. Космические волки спрятались в укрытие за грудами огромных валунов у края долины. Подобное решение произвело на него впечатление. Сыновья Русса славились своей неудержимой отвагой, но она не делала их глупцами. Бросаться, сломя голову против такого врага, было равносильно самоубийству, и Скарсен хорошо это понимал. Тысяча сынов образовали строй девяти луков, наступательную комбинацию из трех группировок, название которой корнями уходило в историю Древнего Египта. Так правившие там цари называли своих врагов. Он собрал их всех вместе и обрушил на их головы свой жезл. Мысленно процитировал Ариман надпись с одной из египетских стел. В центре первого блока стоял Калофис, вторым командовал Фозисткар, а третьим – Хатхор Маат. Вокруг Калофиса забили высокие огненные гейзеры, образовавшие ослепительные столбы. Ариман издали ощутил невероятную энергию, окружавшую капитана шестого братства. Его потенциал был настолько велик, что эту энергию впитывали и шедшие за ним воины. «Надеюсь, Калофис не забудет об осторожности», – мрачно заметил Утизаар. «И не только он», – добавил Ариман, заметив ореолы энергии эфира в тех местах, где стояли Фозисткар и Хатхор Маат. «Глупцы!» – бросил Утизаар, забыв о своей обычной сдержанности. «Их же предупреждали!» Среди возникшего хаоса Ариман разглядел Йетири. Вождь Акхору стоял на базальтовом алтаре, залитом кровью старейшин, размахивал своей фаларикой и кричал. Вокруг него завывал ураган, несущий остатки разложившейся материи и проблески освобожденной неестественной энергии. А в самом центре урагана высился Магнус Красный. Величественный и гордый примарх Тысячи Сынов стал оком бури, единственным островком нерушимого спокойствия. Но несмотря на то, что он казался гигантом среди людей, огромные титаны намного превосходили его ростом и возвышались над примархом, поблескивая черными отвратительными щупальцами. Первый из титанов наклонил огромную голову и стал рассматривать Магнуса словно золотую диковинку, обнаруженную на свалке. Потом его тело содрогнулось как будто с отвращением, и колоссальная машина стала похожа на человека, обнаружившего опасное насекомое. Титан неуверенно шагнул навстречу Магнусу, еще не овладев своими конечностями после бесчисленных лет полной неподвижности. По горе прокатилась дрожь от невероятно тяжелой поступи, но Магнус не шелохнулся. Его плащ из перьев развивался на ветру, но, казалось, мощь пробудившегося колосса ничуть не беспокоила примарха Тысячи Сынов. Машина сжала огромный кулак и плавно опустила руку, что было совсем не похоже на резкие шумные движения боевых титанов Империума. Вдоль всей поверхности перчатки появилось сияние электромагнитного излучения. А затем произошел выстрел. Залп смертоносных проникающих снарядов с оглушительным грохотом пронесся от кулака машины к Магнусу. Примарх даже не шевельнулся, а огненный вихрь распался над его головой, налетев на невидимый барьер, и осыпался на землю градом металлических и каменных осколков. В другой руке Титана развернулось огромное, похожее на копье орудие, и Ариман снова поразился плавности движений машины. Колоссальное сооружение двигалось с такой грацией, словно было единым целым до последней молекулы, было живым существом, а не противоестественным соединением удаленного разума и механических узлов, управляемых импульсами через тактильные контакты. Но прежде чем колосс успел осуществить очередной залп, его ноги внезапно окутались огнями. Лендрейдеры Тысячи Сынов, словно древние охотники, окружившие огромную добычу, осыпали Титана ударами лазерного огня. Астартес Шестого Братства выпустили залпы разрывных и болтерных снарядов. Керамические пластины машины треснулись и раскрошились. На поверхности корпуса вспыхнули язычки пламени. Имперские боевые машины шли в сражение под защитой мерцающих щитов, поглощавших энергию удара, но у этого исполина их не было. Неизвестно, на какую защиту он полагался при жизни, в этом воплощении ее не оказалось. Магнус, хотя и выглядел ребенком перед ужасным великаном, не отступил ни на шаг. Он поднял руку ладонью вверх, словно предлагая чудовищу приманку, разжигающую аппетит, а потом, слегка улыбнувшись, стал один за другим сгибать пальцы, сжимая в кулак. Огромная перчатка, из которой только что вылетел убийственный залп снарядов, под действием невидимой силы исчезла полностью. Из поврежденной конечности вырвалось пламя, черные вены повисли бесполезными веревками, а Магнус хладнокровно продолжал действовать, пока не уничтожил руку до самого плеча. Гигантская машина качнулась, хотя эта реакция на боль казалась невероятной и неестественной для такого исполина. Лендрейдеры, спеша воспользоваться преимуществом, принялись осыпать ноги и торс Титана яростными залпами лазерных выстрелов. В это время второй Титан повернул копье, и воздух вдруг стал разряженным, как будто сама гора сделала глубокий вдох. На конце орудия начала разгораться невероятно яркая точка, а затем из него вырвался ураган пульсирующего огня. Выстрел в одно мгновение сжег три лантрейдера, и в небо взметнулся огненный шар трех одновременных взрывов. Испепеляющий луч жидкого света прошелся по долине, уничтожив все живое и оставив на земле остекленевший шрам. Стоявшая в стороне группа воинов Хатхора Маата окуталась пламенем, и их броня потекла, словно расплавленный латекс. Ариман услышал их крики. Ужасный запах обгоревшей плоти, свидетельствующий о смерти братьев, грозил нарушить его концентрацию.
«Азак!»
– послышался едва различимый в реве стрельбы голос. Ярость главного библиария моментально улетучилась, благодаря исчислениям восстановилась ментальная дисциплина. Обернувшись, Ариман увидел, что из-за груды валунов ему отчаянно машет рукой Ахтхеря Судьбостроитель. Из этого укрытия космические волки вели непрерывный обстрел гигантских стражей долины. Логическое мышление, отточенное вековыми упражнениями, взяло верх.
«Утизар!» окликнул он. «Пойдем!»
Утизар кивнул, и под непрерывным оглушительным обстрелом они побежали к краю долины. Залпы снарядов, способные уничтожить целые отряды солдат, неслись в обоих направлениях, сопровождаемые еще и тепловыми ударами, отскочившими от скал пулями и ударными волнами. Ситуация на поле боя постоянно менялась, но темп сражения неуклонно нарастал. Астартес отвечали на стрельбу регулярными залпами, но за исключением усиленных колофисом орудий, почти ничто не могло нанести машинам заметного ущерба. Титаны пока были вынуждены бить сразу по многим целям, однако такое положение сохранится недолго. Струя пламени со звуком тысячи разбившихся зеркал вылетела из второго кулака Титана, и в результате погибли еще 50 Астартес. Ариман вместе с Утизааром бросился в укрытие, хотя было очень непривычно делить убежище с воинами в свинцово-серой, а не в красно-белой броне. Лохматый волк тотчас оскалил на него покрытые слюной клыки.
«Что вы там делали?»
– спросил Ахтхере, стараясь перекричать грохот стрельбы.
«Ничего», –
ответил Ариман, не желая распространяться о тяжком испытании, которое он пережил с помощью Утизаара.
«Просто выбирали момент, чтобы добраться до укрытия».
«Сейчас я бы многое отдал ради боевой машины механикум»,
прошипел судьбостроитель, когда над грядой камней прокатился очередной вал бурлящего огня. С посоха рунного жреца с треском сорвались миниатюрные молнии. Энергия, переполнявшая долину, едва не разрушила защиту Аримана своей соблазнительной доступностью, однако судьбостроитель, казалось, ее даже не замечал. Космические волки вскинули на плечи ракетные установки и прицелились в неповрежденного гиганта. Скарсен, указав на его голову, отдал команду, почти неслышную в общем шуме. В воздухе закружились спиральные струи реактивных газов, прогрохотали взрывы, голова дернулась назад, однако обошлось без заметных повреждений.
«Повторить!» – скомандовал Скарсен.
«Этим их не возьмешь!» – закричал Риман.
«Ты ни разу не охотился на фенрисейского кракена, верно?»
– крикнул в ответ Скарсен.
«Какой ты догадливый!»
Огрызнулся Ариман, пригибаясь, чтобы укрыться от летящих осколков. Космический волк упал на землю рядом с ним, но тотчас поднялся.
«А какое это имеет отношение к данной ситуации?»
«Один корабль на такой охоте наверняка будет разбит в щепки, а его экипаж закончит свои дни в пасти чудовища».
Командир волков говорил с таким видом, будто сражение доставляло ему величайшее удовольствие.
«Но у дюжины судов есть шанс преуспеть. Вот тогда ломается чешуя, рвется плоть, хлещет кровь, чудовище слабеет и умирает. И каждый гарпун имеет значение от первого до последнего».
А потом в сознании каждого воина раздался такой мощный пронзительный вопль, исполненный вековечной тоски и боли, что исчезли все мысли. Это был крик сотен погибающих миров, родовой крик ужасного и жестокого бога, предсмертный вопль блаженства, исчезнувшего еще в те дни, когда раса людей была совсем юной. Ариман еще никогда не испытывал такой боли. Сметающий все преграды звук проникал в самые отдаленные уголки не только мозга, но и всего тела и буквально сбивал с ног. С трудом восстановленный хрупкий контроль рухнул, и перед мысленным взором вспыхнули картины погибающей цивилизации, горящих миров и гигантской империи, разрушенной собственной слабостью. Жесточайший вопль не пощадил никого, ни космических волков, ни тем более тысячу сынов, пострадавших еще сильнее. Эта боль за одно мгновение едва не свела Аримана с ума. А потом все закончилось. Отголоски крика, словно буруны перед волноломом, быстро возникли, но также быстро и затихли. Ариман, сморгнув выступившие от боли слезы, с удивлением обнаружил, что валяется на земле.
«Великий волк, что это было?»
взревел Скарсен, нависая над ним, словно ничего не произошло. Космические волки не переставали удивлять Аримана.
«Не могу сказать точно», — сказал он и заморгал, стараясь прогнать яркие пятна перед глазами, возникшие из-за лопнувших сосудов.
«Вероятно, какой-то психический крик. Ты можешь его блокировать?»
— спросил Скарсен и протянул ему руку.
«Нет, он слишком мощный. В этом нет необходимости», — вмешался Утизаар.
Ариман принял руку Скарсена и поднялся на ноги, хотя голова еще сильно болела от давления таинственного боевого клича. Утизаар кивнул ему и указал в сторону долины. Главный библиарий взглянул поверх раскаленных до бела камней, служивших укрытием и космическим волкам, и ему с Утизааром. В застывающей стеклянистой массе, образованной жаром излучения титана, торчали острые, как лезвие, диски, величиной приблизительно в рост человека. Сильнейший удар вызвал вибрацию, и диски продолжали негромко гудеть. Часто моргая, Ариман осмотрел долину. Верхние продолговатые секции гигантских машин почернели от огня, броня треснула, украшенные драгоценными камнями головы раскололись. Он уловил в воздухе горячий металлический привкус сверхмощного эфирного разряда и с гордостью увидел, как навстречу титанам шагает Магнус Красный, держа перед собой окутанные пламенем кулаки. Машины охватил призрачный огонь, непрерывные взрывы выбивали крупные куски из их керамической брони, и из пробоин уже сочилась омерзительная черная жидкость.
«Видишь?» – взревел Скарсен. «Они истекают кровью!»
«Этого недостаточно!» – ответил Риман. «И неважно, сколько гарпунов ты в них загонишь!»
«Посмотрим!»
крикнул Скарсен и ничком рухнул на землю, уклоняясь от ревущей стены света, накрывшей их убежище. Раскаленная шипящая волна с громким хлопком высосала из воздуха большую часть кислорода.
«Идет шторм!»
– закричал судьбостроитель.
«Буря подает нам знак!»
Магнус в одиночку противостоял гигантским машинам. Его плащ из перьев колыхался за спиной, подобно орлиным крыльям. Все его существо переполняло энергия, и в какой-то момент показалось, что он сравнялся ростом с титанами. Его распущенные волосы поднялись огненной гривой, а по рукам пробегали огоньки. Примарх Тысячи Сынов слегка отвел руку назад и выпустил струю голубоватого пламени прямо в грудь ближайшему титану. Колоссальная машина была великолепным произведением военной науки давно забытых веков, и мастерство ее создателей вызывало восхищение, но такому невероятно мощному удару она противостоять не могла. Корпус взорвался, ребра, изготовленные из неизвестного материала, разбились, словно фарфоровые, и осыпались почерневшими осколками. Величественная голова сорвалась с шеи и рухнула на скалы. Боевая машина упала и рассыпалась на части, ударившись о скалы, где стояла на страже дольше, чем мог представить себе человек. Обвалившиеся фрагменты подняли тучи пыли, скрывшие второго титана. На некоторое время над полем боя повисла тишина, словно никто не решался поверить, что титан мертв. Но тишина продлилась недолго. Спустя пару мгновений космические волки огласили долину триумфальным волчьим воем, однако Ариман не ощутил радости.
«Ужасно видеть гибель такого колоссального создания», – произнес он.
«Ты жалеешь о нем?» – спросил судьбостроитель. «Разве охотник не испытывает радость в момент убийства?»
«Я не испытываю ничего, кроме сожаления».
Ахтхерия Судьбостроитель посмотрел на него с искренним замешательством. Его печаль в момент великой победы задела чувство жреца.
«Это существо погубило твоих воинов. Отмщение требовало его смерти. Можно уважать своего врага, но скорбеть о нем бессмысленно».
«Может и так, но с его уничтожением мы утратили многие секреты».
«А нужны ли нам эти секреты?»
– усомнился Скарсен.
«Уж лучше уничтожить это создание вместе с его секретами, чем вникать в колдовство чужаков».
Дым, вызванный разрушением гигантской машины, начал рассеиваться, и из-за клубящихся туч послышался нарастающий протяжный вой, в котором одновременно звучали горе и ярость. Вскоре показался второй титан. Он был ранен и истекал черной блестящей жидкостью, оставался чрезвычайно опасным. Рука гиганта, державшая копье, легко повернулась, и дуло направилось точно в грудь Магнусу. Ариман заметил, что отражение очередного удара потребовало от примарха немалого напряжения. Его лицо сильно побледнело, огненно-медный блеск сменился потускневшей бронзой. Магнус опустился на одно колено, словно приносил присягу могущественному божеству войны. Гигант шагнул, и под его ногами опять задрожала земля. Он нагнул голову и стал изучать ничтожное существо, которое осмелилось дать ему отпор. Из обрубка руки вылетали искры и клубы дыма. Обгоревшие крылья обвисли и едва виднелись над плечами, как будто разбитый ангел смерти пришел освободить Акхору от последних признаков жизни. Но на кончике орудия стал разгораться огонь и послышался свист втягиваемого воздуха. А потом сверкнуло ослепительное копье, и огонь смел Магнуса с лица земли. Тысяча сынов закричали. Их примарха окутало пламя миллионов звезд. Неважно, что он был одним из 20 шедевров искусства генетики, выдающимся воином со сверхчеловеческими способностями. Такой атаки не мог перенести никто. Невероятно мощный всплеск жидкого огня превратил в стекло даже часть самой горы. Всепоглощающий ужас отвратил Аримана от исчислений. В его душе смешались горе, гнев и ненависть. Титан обрушил на Магнуса смертельную волну огня, и Ариман понимал, что более ужасного зрелища он не видел в своей жизни и больше никогда не увидит. Утизар рядом с ним обеими руками схватился за голову. Ариман, даже охваченный горем, не мог ему сочувствовать, насколько мучительнее переживал гибель отца телепат. Мгновения проходили в абсолютной тишине. Казалось, весь мир замер, не в силах поверить в случившееся. Повержен один из любимых сынов императора. Непостижимо, какая сила способна положить конец жизни примарха. Какой бы упрямой ни была реальность, она никак не могла опровергнуть многочисленные легенды, не могла сломить непоколебимую веру в его бессмертие. Все оказалось выдумкой, и Ариман чувствовал, как рушится его мир. Тысяча сынов закричали, космические волки завыли, Вокс взорвался атавистическими воплями ярости. «За мной!» — крикнул Скарсен, и волки ринулись в атаку. Они перелетели через гряду камней и побежали к Титану, стреляя из болтеров и на ходу заряжая ракетные установки. Атаку возглавила шеренга терминаторов, волна несокрушимой ярости, способная смести с лица земли любого врага, кроме того, что противостоял им сегодня. Ариман и Утизаар бежали вместе со всеми, зная, что пехоте недопустимо обнаруживать свое положение перед столь грозной и мощной боевой машиной. Титан всегда царил на поле битвы. Эта смертоносная машина уничтожала пеших солдат, едва ли даже замечая их присутствие. Но в этом сражении, как ни в одном другом, Ариман испытывал потребность пойти на крайний риск и испытать свою жизненную силу в проявлении благородного героизма. Исчисления помогали воинам сосредоточиться, предохраняли разум от слишком сильных эмоций и от губительных оплошностей, которые могли бы привести к смерти. Военные действия были более жестокими, чем в любую другую эпоху развития человечества. И никто из воинов не был гарантирован от получения ран. Исчисления помогали тысяче сынов объективно оценивать вероятность такого исхода и позволяли сражаться, невзирая на опасность. Поступать иначе было бы бессмысленно, и Ариман всегда удивлялся, что смертным хватает храбрости, чтобы хотя бы просто выйти на поле боя. И вот сейчас он сам оказался в таком положении. Отчаяние и пример космических волков заставили его ринуться в бой без защиты эмоциональной отрешенности. Примеру космических волков последовали все воины тысячи сынов. Два уцелевших лендрейдера, опаленные и дымящиеся, продолжали обстреливать Титана. Астартес в красной броне, жаждущие отомстить за своего примарха, неслись вперед, не отставая от космических волков, позабыв в этом стремительном порыве о необходимости сохранять хладнокровие. В этой отчаянной и тщетной атаке в полной мере проявилась отвага воинов. Стена огня начала оседать, и при виде открывшейся картины решимость едва не покинула Аримана. Оплавленный кратер простирался до когтистых лап смертоносной машины. Но в самом центре кратера он увидел нечто, наполнившее его сердце робкой надеждой и восторгом. За дрожащей пеленой раскаленного воздуха мерцал отливающий золотом энергетический купол, а под ним виднелись две фигуры в боевых доспехах. На искореженном обломке скалы, в самом центре кратера, после огненного залпа Титана, остались в живых только Фозис Ткар и Магнус Красный. Капитан второго братства стоял, согнувшись почти пополам и подняв руки к плечам, словно атлас Теламон древней Терры, мятежный титан, обреченный вечно держать на своих плечах земной свод.
«Каин щит!» — выдохнул Утизар. «Кто бы мог предположить, что Ткар настолько силен?»
Нахлынувшее чувство облегчения вызвало у Аримана громкий смех. Магнус жив, он стоит на коленях, ослабел и измучен уничтожением первого титана, но он жив. Этот простой факт в одно счастливое мгновение дошел до всех воинов Тысячи Сынов. И в следующий миг Астартес обоих легионов дали выход своей ярости и уязвленной гордости. Космические волки пустили в ход все оружие, какое у них имелось. Болты, ракеты и разрывные гранаты отыскивали трещины в броне Титана и расширяли их. Ариман и Утизаар, оставшись среди сынов Русса, ни в чем от них не отставали и одну за другой разряжали обоймы, целясь в объект своей ненависти. Скарсен подбадривал своих воинов оглушительными бессмысленными воплями, которые действовали на них одной только своей эмоциональностью. Ахтхере Судьбостроитель в сопровождении волчьей стаи, размахивая посохом, метался вдоль строя, а над ним завывали и клубились вихри далекого ледяного шторма. Волки Фенриса обратили на Титана все свое оружие, и потомки Проспера тоже воспользовались всеми имеющимися у них средствами. Сотни огней вдруг заплясали по поверхности Титана, но это был не очередной залп стрелкового оружия. Воины, несущие на груди эмблемы перидов, на ходу метали из своих перчаток пламя эфира. Идущий в центре шестого братства Калофис размахивал кулаками, словно боксер, и результатом каждого взмаха становилась разъедающая огромного Титана струя ослепительного пламени. Попадая в цель, она прожигала броню, обнажая кристаллическую структуру и разрушая похожий на скелет остов.
«Милосердная судьба!»
– закричал Утизар, заметив действия Калофиса.
«Что же он делает?»
«Спасает нашего примарха!» – крикнул в ответ Ариман. «Как и надлежит всем нам!»
Периды действовали весьма эффективно, но это было недопустимо. Подобные навыки безо всяких опасений можно демонстрировать в храмах Братства Проспера, но делать это в присутствии посторонних было весьма опрометчиво. И на такое безрассудство решились не только Калофис и Фозис Ткар. Хатхор Маат, резко взмахнув руками, послал в громадную машину пучок пурпурных молний. Заплясавшие по броне язычки пламени затрещали, словно неисправная электрическая цепь, и сорвали несколько фрагментов брони. Между паванидами проскочили миниатюрные молнии, а капитан братства собрал их вместе и направил поток энергии в цель. Утизаар схватил Аримана за руку, и главный библиарий заметил в его ауре всплески страха.
«Они должны прекратить это!» – прошипел Утизаар. «Все прекратить! Энергия из Великого океана опьяняет, и тебе это известно не хуже меня. Обращаться с такой силой способны только самые опытные и дисциплинированные адепты. А наши братья-капитаны весьма опытны в тайных искусствах и дисциплинированны», — возразил Ариман, выдернув свою руку. «Но достаточно ли они дисциплинированы? Вот в чем вопрос».
У Аримана не нашлось ответа, и он снова сосредоточился на уничтожении Титана. Огромная машина умирала, но не прекращала борьбу. Конечности метались в предсмертных судорогах, разбрасывали мощные импульсы энергии, сокрушая склоны долины и уничтожая десятки Астартес. Сопротивление прекратилось только после того, как Калофис и Хатхор-Маат объединили усилия и нанесли решающий удар копьем молнии в голову Титана. Продолговатая голова взорвалась, и громадное сооружение рухнуло, словно подрубленное топором вековое дерево. Поднялся оглушительный шум ломающихся пластин брони, бьющегося стекла и разваливающегося остова. При падении машина тяжело ударилась о скалы и разлетелась на миллиарды частей не крупнее человеческого кулака. Звон осыпавшихся осколков керамита прозвучал для Астартес победным маршем. Все опустили оружие и дружно выдохнули, ожидая, пока осядет пыль и развеется дым. С пронзительным визгом рухнул защитный энергетический купол, прикрывающий Фозис Аткара и Примарха. Фозис, вероятно истощенный до предела, тоже упал, а Магнус Красный вновь поднялся на ноги. Несмотря на то, что битва потребовала напряжения всех его сил, Примарх оставался все таким же величественным, как и всегда. Подняв на руки бесчувственное тело Фозис Аткара, он шагнул со скалы. Магнус не упал. Вместо этого Алый Король, поддерживаемый своей неимоверной силой, словно уставший в сражении ангел, пролетел сквозь дым и пыль к краю кратера. Здесь его с невыразимым восторгом уже встречали Астартес тысячи сынов. Ариману и Утизаару пришлось протискиваться сквозь толпу своих собратьев, неохотно уступавших им дорогу. Ариман добрался до края кратера как раз в тот момент, когда Магнус коснулся ногами остекленевшей поверхности и осторожно опустил Фозис Аткара.
«Хатхор-Маат!» – устало произнес Примарх. «Позаботься о нем. Призови все силы паванидов, чтобы спасти ему жизнь. Ты не позволишь ему погибнуть!»
Капитан Третьего Братства кивнул, опустился на колени рядом с Фозисом Ткаром и осторожно снял с него шлем. Лицо Астартес было мертвенно-бледным, но как только Хатхор-Маат с двух сторон приложил к его шее ладони, нормальный цвет кожи немедленно восстановился.
«Мой лорд!»
– с трудом заговорил Ариман, едва не задыхаясь от нахлынувших эмоций.
«Мы думали, что потеряли тебя!»
Магнус слегка улыбнулся и стер струйку крови, вытекшую из уголка рта. Его глаз налился багрово-красным цветом. Еще никогда Ариман не видел своего примарха таким измученным.
«Я выживу, но бой еще не завершен. Этих стражей совратила скрытая в горе сила. Многие века она лежала, погруженная в дремоту, но теперь проснулась. Если мы ее не остановим, все, что мы здесь обнаружили, будет утрачено». «Что от нас требуется, мой лорд?»
— решительно спросил Калофис. Магнус повернулся ко входу в пещеру. Проем был густо оплетен черными щупальцами, словно вплоть горы вгрызались обуглившиеся корни какого-то растения-паразита.
«Мы все вместе пойдем внутрь, сыны мои», — сказал Магнус, — «и завершим то, что начали».